Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Предвыборный митинг Дональда Трампа стал местом преступления. Стрелок, пытавшийся убить экс-президента США прямо во время выступления перед избирателями, попал в зрителей. Один был убит, двое ранены. Пуля задела и самого политика, но, похоже, ему очень сильно повезло. Серьезного врачебного вмешательства не потребовалось, пишет телеграм-канал «Эхо новости». Стрелка убили на месте. Он находился в 150 метрах от сцены, на крыше здания. Очевидцы утверждают, что заметили человека с винтовкой до того, как тот открыл огонь, и даже предупреждали об этом полицию, но она не отреагировала. До этого покушения последняя попытка застрелить президента или кандидата в президенты США произошла более 40 лет назад. В 1981 стреляли в Рональда Рейгана.
Хроническое сегодня.
В истории США уже давно сложилась тревожная традиция покушений на действующих президентов и кандидатов на эту должность. Бывший президент США Авраам Линкольн был убит 14 апреля 1865-го, когда вместе с супругой Мэри Тодд Линкольн присутствовал на частном представлении комедийной пьесы «Наш американский кузен» в Вашингтоне. Линкольн, скончавшийся через день после нападения, стал первым убитым президентом США. За 2 года до покушения Линкольн издал прокламацию об освобождении, предоставляющую свободу рабам в Конфедерации. Считается, что поддержка прав чернокожих и стала причиной покушения на политика. Об убийстве Линкольна вспоминают Алексей Венедиктов и Наталья Басовская.
Как раз близко к победе Севера, который, ну, после 64-го...
Он был переизбран на второй срок, надо
уже
сказать.
Уже оказалось совершенно неизбежной, как раз тут подошел срок переизбрания. Ему приписывают, что он создал пословицу, переводимую на русский язык, как «коней на переправе не меняют».
Да, приписывают ему именно это. Зачем менять, когда у нас победа идет? Да?
Приписывают. На самом деле, конечно... Он просто хотел сказать, что меня надо избрать еще раз. Он на второй срок был избран 4 марта 1865 года. 9 апреля 1865 года завершилась официальная война. Он прибыл в покоренную, покорившуюся столицу южан Ричмонд. Он сказал там речь. Речь замечательную, как обычно. Он говорил о павших бойцах и сказал, чтобы кровь их не была пролита даром, чтобы наша нация с помощью Божией снова возродилась к свободе, и чтобы правление народное из народа, это он про себя, и для народа не исчезло с лица земли. То есть он собирался пробыть на своем президентском посту полный срок, он собирался править. Избранный, вот только что избранный 4 марта, он 14 апреля убит. 14 апреля были торжества в честь официально закрепленной 9 апреля капитуляции, когда капитулировал лидер южан генерал Ли. Фигура, по-своему, очень заметная. Был взят Ричмонд, и 14 апреля торжества в Вашингтоне. В театре Форд в Вашингтоне было такое некое представление, радостное, посвященное победе. Линкольн сидел в соответствующей президентской ложе, сторонниками, членами семьи. И как это произошло, что убийца прокрался в его ложу? Тысячу раз надо спросить, куда смотрела охрана? Это, конечно, был заговор. Но заговор никогда не раскрытый. В него, можно сказать, в упор, в голову ему выстрелил актер Джон Вилькс Бутс, экзальтированный фанатик Юга, выстрелил, прыгнул на сцену, прокричал: «Так погибают тираны!» Уж тираном-то Линкольн не был. Юг отомщен и сумел вырваться из театра, потом был пойман. 1000 раз говорилось: над Бутсом должен быть суд, справедливый и объективный. Нет, убит при задержании. Убийства президентов в Соединенных Штатах не раскрываются. По крайней мере, так было до сих пор. Но интересно, что страшное кровавое это дело, и, казалось бы, такая грустный финал его биографии, ничего не сумел сделать с его имиджем в мировой истории и в мировой культуре.
Более того, его трагическая смерть еще помешала критиковать его деятельность.
Да, возвысила. Я отыскала высказывание о нем, кого бы вы думали, Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, в молодости воевавший, как известно, на Кавказе, пишет: «Если кто-либо хочет понять величие Линкольна, он должен выслушать рассказы о нем разных народов». И рассказывает, что в аулах кавказских ему говорили: «Горцы в глухих аулах представляли мне его в образе эпического героя, человека огромной силы, что-то донеслось через все океаны, и мудрости величайшего воина», ну, раз Кавказ, то, конечно, воина, «и правителя. И молодой Лев Николаевич Толстой донес до нас, как творится миф, как приживается он в самой глубине народной среды, причем народа, который находится на таком расстоянии и культурном, и цивилизационном, и географическом, но это случилось. Злодейское убийство на самом деле только возвысило еще больше его образ, но подчеркну, что и без этого он заслужил право называться так, как мы его с вами назвали в нашей передаче: президент и народный герой. Вещи несовместимые, казалось бы, в нем совместилось несовместимое.
Вторым убитым в США президентом стал Джеймс Гарфилд. Вооруженное нападение на политика было совершено 2 июля 1881 года, на 6-й месяц нахождения на посту президента. Третье покушение произошло на 25-го президента США Уильяма Маккинли 6 сентября 1901 года. Политика застрелили, когда он пожимал руки гражданам после выступления в Нью-Йорке. В ноябре 1963-го произошло покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди. В Кеннеди стреляли, когда тот находился в Далласе с супругой Жаклин Кеннеди. Экс-президента доставили в больницу, но вскоре политик скончался. О покушении на Кеннеди вспоминает историк Алексей Кузнецов в программе «Не так».
Сегодня вы выбрали, это были повторные, вторые места голосования, так называемые повторники, как мы их называем, процесс против Клея Шоу по обвинению в участии в убийстве Джона Кеннеди. Это конец 60-х годов, Соединенные Штаты Америки, разумеется. Это единственная из нескольких, скажем так, линий расследования этого одного из самых громких преступлений 20 века, которая дошла до судебного стадии, и, соответственно, по ней имеется судебное решение. Все остальное закончилось, ну, пока, по крайней мере, на сегодняшний момент закончилось работой комиссии. Их было 4 таких самых известных комиссии по расследованию этого преступления, но это не суды. Ну, во-первых, давайте вспомним, собственно говоря, в самых, так сказать, кратких выражениях, что, собственно говоря, случилось с президентом Кеннеди. 22 ноября 1963 года в рамках пока еще неофициальной, но уже по сути начавшейся подготовки к следующим выборам 1964 года президент Кеннеди совершил вместе с вице-президентом Линдоном Джонсоном совершил поездку в Техас, один из самых больших штатов США, соответственно, там самое большое количество так называемых электоральных голосов, которые определяют победителя в конечном итоге в президентской гонке. И вот 22-го утром два президентских борта, точнее президентский и вице-президентский, они обязательно должны летать разными самолетами, в случае, если произойдет что-то с одним самолетом, чтобы Америка не осталась сразу без двоих руководителей. Так вот, эти два самолета прибыли в аэропорт Далласа, столица штата Техас, и там были запланированы мероприятия разные. И такая большая, очень большая, состоявшая из десятка машин, кавалькада двинулась по улицам Далласа. Хорошая стояла теплая погода, и Кеннеди находился в машине с открытым верхом. Значит, помимо него в машине находились два сотрудника секретной службы, которая охраняет президентов, один из них за рулем, один из них на пассажирском сиденье рядом с водителем. На задних сиденьях расположились Джон Кеннеди и Жаклин, его супруга, и на приставных сиденьях напротив них губернатор штата Техас Джон Коннелли и его супруга. Значит, их машина шла четвертой или пятой, перед ними, за ними шли машины с сотрудниками секретной службы, дальше там Линдон Джонсон с женой тоже в отдельном автомобиле. И вся вот эта вот процессия, сейчас вот здесь на экране вы видите встречу супругов Кеннеди в аэропорту Далласа, а вот это вот кортеж проезжает по улицам техасской столицы, и вот... Вот ракурс, это вообще все фотографии, которые сейчас в первой части передачи будут, они очень известные. Вот эта фотография, это снимок, значит, ракурс из того здания, в котором находился человек на сегодняшний день, предполагаемый единственным убийцей Кеннеди, это Ли Харви Освальд. Значит, здание это техасский склад школьных учебников, многоэтажное здание, где находятся до распределения по школам, соответственно, школьные учебники штата. И вот из окна шестого этажа и по как бы версии, которую мы считаем официальной, по версии комиссии Уоррена, которую сейчас я еще раз упомяну, значит, вот оттуда, оттуда были произведены выстрелы. Ровно в 12:30 было произведено вроде бы три выстрела. Разные свидетели по-разному оценивали их количество. Кто-то слышал два, кто-то, наоборот, слышал четыре. Конспирологических версий и вообще альтернативных версий вокруг убийства Кеннеди огромное количество, и вы можете, если вы закопаетесь в эту тему, встретить и отдельные показания, и отдельные сенсации, связанные с фотографиями, вот якобы там видно, как полицейский прячет какую-то пулю, которая потом не попала, соответственно, в поле зрения комиссии, но вот то, на чем комиссия Уоррена остановилась, что было произведено три выстрела. Первым выстрелом Кеннеди был ранен, пуля попала в спину, прошла на вылет, ранила губернатора штата Техас, который сидел напротив. Смертельным был, соответственно, второй выстрел, пуля попала президенту в голову, ранение было смертельным, моментально машина ускорилась, через 5 минут Кеннеди уже привезли в ближайшую больницу, но сделать, видимо, уже ничего было нельзя, и в больнице президент скончался. Соответственно, согласно американской конституции, вот еще одна знаменитая фотография, практически сразу же был приведен к присяге вице-президент США Линдон Джонсон, который, соответственно, и станет следующим президентом после Кеннеди. Тем временем, примерно через час после выстрелов, полицейский по фамилии Типпет попытался на улицах Далласа задержать Ли Харви Освальда. Тот выхватил пистолет, застрелил Типпета и через некоторое время был задержан другими полицейскими, тоже пытался оказать сопротивление при задержании, но, тем не менее, его скрутили. А через два дня, когда Освальда выводили в наручниках из полицейского участка, вот еще одна знаменитая фотография, из толпы выскочил человек, который застрелил Освальда на месте, поскольку американские телеканалы вели трансляцию вот этого мероприятия, то это убийство получит название «Убийство в прямом эфире». Да? Америка увидела это прямо вот одновременно с тем, что происходило. Джек Руби, сокращенная от его изначальной фамилии Рубинштейн, как он потом показывал, значит, он сделал это для того, чтобы смыть с Далласа позор, отомстить за президента и так далее, и через некоторое время был найден мертвым в тюремной камере. Разумеется, вся вот эта история, ну, крайне подозрительна, и поэтому версии того, чье задание выполнял Руби, значит, почему именно он, каким образом, так сказать, он сумел проникнуть вот на позицию, что называется, выстрела в упор. И в этих версиях тоже нет недостатка. Ну вот, опять-таки, комиссия Уоррена не нашла достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод, что Джек Руби выполнял чей-то заказ. Да? Она вынуждена была принять вот ту версию, которую он сам озвучивал, то есть версию вот такого вот мстителя за президента. Была образована комиссия, была она образована указом президента Джонсона. Ее возглавил очень авторитетный американский юрист, председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, по его имени она и называется. В комиссию войдут по два, значит, сенатора, по одному сенатору от Демократической, от Республиканской партии, два члена Палаты представителей, опять-таки по одному от Демократической, по одному от Демократической и Республиканской. Республиканскую, кстати, в комиссии представлял Джеральд Форд, еще один будущий президент США. В комиссию был включен бывший директор ЦРУ Ален Даллес, и это было связано с тем, что комиссия предполагала, что будут искать зарубежный след, скажем так. И был включен бывший президент Всемирного банка Джон Маклой. Вот такая вот комиссия из семи человек в течение достаточно длительного времени изучала свидетельские показания, заслушивала свидетелей, изучала документы. Сейчас практически все документы, которые были в распоряжении комиссии Уоррена, рассекречены. По-прежнему не рассекречены, как утверждается, документы, связанные с личной тайной, с налоговыми всякими делами. И чуть-чуть остается засекреченная информация, связанная с тайными агентами спецслужб, которые давали показания или каким-то иным образом, так сказать, были привлечены к работе комиссии. То есть следует так понимать, что это те люди, в отношении которых раскрытие информации может повредить каким-то сегодняшним операциям. А так, в основном, документы Уорреновской комиссии все известны. И комиссия в конечном итоге пришла к выводу, что это было убийство, совершенное одиночкой, человеком, ну, мягко говоря, психически очень нестабильным. Это, в общем, прослеживается во всей не очень длинной биографии Ли Харви Освальда. Человек, который за свою короткую жизнь, он прожил меньше четверти века, совершил большое количество всяких экстравагантных поступков, из которых... Ну, может быть, самым экстравагантным, если, конечно, не считать выстрелов президента, было его стремление остаться на постоянное жительство в Советском Союзе, куда он довольно сложным путем добрался в конце 50-х годов, якобы, по крайней мере, он сам утверждал, под влиянием марксистских идей, желание жить в самом справедливом передовом государстве мира. В Советском Союзе он провел около 2.5 лет, и надо сказать... Ну, конечно, конспирологи утверждают, что это все тончайшая операция прикрытия, но вот если эту версию не рассматривать, он, видимо, на своих советских кураторов, ну, представьте, какой подарок, да, американец совершенно сознательно перебрался, так вот меня поправляют совершенно верно, спасибо, действительно, столица Техаса, Остин, а не Даллас, да, это я был неправ, спасибо. Так вот, значит... Освальд произвел на тех людей, которые его здесь опрашивали, видимо, впечатление не самое выигрышное. Он просил, чтобы ему разрешили учиться в МГУ, а его вместо этого законопатили в Минск и определили на техническую работу на одном из минских заводов. У него были определенные навыки такого рода. Он прошел подготовку в качестве авиадиспетчера и работал авиадиспетчером. диспетчером в такой любопытной довольно организации, как Civil Air Patrol. Это вспомогательная, существующая на благотворительные деньги организация, которая помогает военно-воздушным силам США. Соответственно, вот он там служил. Это важно для сегодняшнего сюжета. Мы к нему еще вернемся, к этой его службе. Так вот, его законопатели на этот самый завод, положили ему очень хорошую зарплату. Он получал порядка 700 рублей. В 5 раз, на послереформенные деньги 700. Значит, то есть примерно в 5 раз больше, чем обычный рабочий. Ему выделили квартирку отдельную, тоже довольно большая роскошь по тем временам. Он, в конце концов, познакомился там с женщиной, женился. Она, кстати, до сих пор живет в Соединенных Штатах. Но она выходила после него уже замуж. Вот, и такой Мариной. И захотелось ему обратно. И его обратно отпустили. Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, очень соблазнительно многим желающим раскрыть тайну убийства, увидеть в этом такую вот операцию, да, так сказать, внедрение нашего агента в соответствующую среду с тем, чтобы он убил президента Кеннеди, но эта версия сразу, чтобы закрыть советский след, по крайней мере, этот след, да, эта версия совершенно бредовая, потому что... Что, во-первых, ну кто же такую операцию прикрытия устраивает, да, из нее уши торчат, как из плохого боевика. А во-вторых, дело в том, что трудно представить, какая заинтересованность могла бы быть у тогдашнего советского руководства в устранении президента Кеннеди. Я хочу вам напомнить, что когда Кеннеди погиб, в советской прессе по этому поводу сдержанно горевали. Единственная социалистическая страна, которая прислала своего представителя на похороны, был Советский Союз. Причем приехал не кто-нибудь, а очень хорошо известный на Западе и вполне уважаемый Анастас Иванович Микоян. Да? Значит, по сути, там один из вторых лиц в государстве. Я бы сказал, один из первых вторых лиц в государстве. И несмотря на то, что вроде бы за год до описываемых событий, даже чуть меньше, был вот этот самый Карибский кризис, когда человечество стараниями двух сверхдержав необычайно близко подошло к угрозе самоуничтожения, но вот после этого, возможно, в результате того личного контакта, ну, телефонного, который возник у Кеннеди и Хрущева, после этого отношение к Кеннеди стало хорошим в Советском Союзе, насколько в СССР с его пропагандистскими установками могло быть хорошим отношение к президенту США. Кеннеди импонировал советским людям, его жена импонировала советским людям своей стильностью. Хрущев встречался с Кеннеди в Вене. И они, судя по всему, поговорили по-человечески очень хорошо. Явно совершенно были видны определенные шаги Кеннеди в том направлении, который Советский Союз, по крайней мере, на словах поддерживал. Значит, был подписан очень важный международный договор о запрете ядерных испытаний в трех сферах. Была начата работа, которая потом, через несколько лет, приведет к подписанию заключительного акта по совещанию по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, да, так сказать, акта важнейшего, это, можно сказать, пик разрядки напряженности и так далее. То есть смысла грубо, топорно готовить агента для устранения президента, отношения при котором заметно прогрессировали последний год, ну, это совершенно какое-то, так сказать, безумие, шизофрения. Так или иначе, решение комиссии Уоррена — стрелял-одиночка, убийца-одиночка, убийство его Джеком Руби, соответственно, тоже акт, не по неким мотивам, акт одиночки, все, закрыто, да? Хотя комиссия Уоррена нигде не писала, что решение окончательное, обжалование не подлежит и дело не может быть возобновлено.
В США покушения совершались и на кандидатов в президенты, баллотировавшихся на второй срок. 14 октября 1912 во время предвыборного митинга в Милуоке президент США Теодор Рузвельт был ранен в грудь. Несмотря на ранение, Рузвельт завершил речь и только потом обратился к врачам. Покушавшийся на него Джон Шренк был признан невменяемым. 5 сентября 1975 было совершено покушение на 38-го президента США Джеральда Форда. Второе покушение на политика было совершено 22 сентября в Сан-Франциско. В обоих случаях бывший глава Белого дома остался без ранений. В марте 81-го, после выступления в отеле «Хилтон» в Вашингтоне, было совершено вооруженное нападение на 40-го президента США Рональда Рейгана. Мишенью покушений и убийств также были и кандидаты в президенты США, так же, как это случилось с Дональдом Трампом. 15 мая 1972 на губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса, являвшегося кандидатом в президенты от Демократической партии, было совершено покушение после предвыборного митинга в Мэриленде. Во время предвыборного выступления перед сторонниками Уоллес был ранен выстрелом Артура Бремена. В результате атаки Уоллес получил тяжелые ранения, которые парализовали его нижние конечности. И еще один случай. Бывший генеральный прокурор и кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Ф. Кеннеди был убит в результате стрельбы в Лос-Анджелесе через несколько минут после своей победной речи на праймерис в Калифорнии в 1968 году. Кеннеди был сенатором США от Нью-Йорка и братом президента Джона Ф. Кеннеди, убитого 5 годами ранее. Снова рассказывает Алексей Кузнецов.
Значит, 68-й год, вовсю в разгаре президентская гонка, потому что в ноябре выборы, и Кеннеди в нее вступает достаточно неожиданно. Вот я, когда начал с этим разбираться, готовясь к передаче, для меня это было открытием. Я был уверен, что он шел с самого начала, со старта. Нет. Оказывается, он долгое время колебался, и, по сути, он решение принимает, когда становится понятно, что Джонсон снимает свою кандидатуру. Джонсон понял, что шансы его невелики, ну и, видимо, то ли партийные соображения, то ли личные он не хотел. Он мог избираться еще на один срок. Дело Конечно. В том, что правило, оказывается, этого я тоже не знал. Я был уверен, что даже если за день до истечения президентского срока вице-президент становится президентом, то первый срок сгорает. Оказывается, нет. Половина. Вот если меньше половины, а Джонсон меньше половины президентского срока был президентом, тогда у него 2 полноценных, он как бы обнуляется. Вот пригодился
глагол. Но он заявил, там много было соображений у него, и Джонсон это достаточно был мужественный, кстати говоря.
Да, он какой-то ужасно невезучий и непопулярный в Америке, и в мире. Ну вот, ну, Вьетнамская война там, ну, внешность его такая, особенно после, конечно, Джона Кеннеди, он на его фоне очень здорово. Здорово проигрывал. И там был еще, значит, один серьезный конкурент у Кеннеди. Это сенатор Юджин Маккарти. Не путать с Джозефом Маккарти, хотя он у нас сегодня тоже прозвучит один раз.
Нам тоже все время это говорили.
Ну, наверное,
это не путать. Все время это говорили, да, тогда.
Не путать. Вот, и он, нельзя сказать, что он был на момент своей гибели признанным лидером, потому что демократы еще должны были определиться с единым кандидатом. Шли как раз праймерис, собственно, он был убит во время одного из мероприятий этих самых праймерис, но у него были, его шансы росли. И как раз вот, собственно говоря, вот то мероприятие, на котором он присутствовал, та встреча, та пресс-конференция, на которой он должен был успеть, были связаны с тем, что в Калифорнии он праймериз выиграл. Не в одни ворота, но выиграл в результате. И он действительно буквально прибавлял от штата к штату. И был на подъеме. И вообще все, кто о нем пишет, говорят, что с ним вот после гибели брата происходило какая-то невероятное, совершенно духовное преображение. Что при брате, там, в молодые совсем годы, он был таким достаточно циничным политиком, обычным, что называется, ну, обаятельным, ну, да, все такое. А вот после гибели брата это он начал обретать какие-то смыслы. В его речах появилась глубина. Он показался блестящим импровизатором. Меня поразил такой штришок. В день убийства Мартина Лютера Кинга Роберт Кеннеди был в Индианаполисе. И как раз он выступал в бедном, преимущественно афроамериканском районе, потому что это была очень важная часть его предвыборной программы, борьба с дискриминацией, борьба с бедностью. И он сообщил собравшимся, ему передали новость о том, что Мартин Лютер Кинг убит, ему эту новость передали, вот у нас те, кто нас смотрит, вот братья Кеннеди, да, слева Роберт, справа Джон, а вот я нашел фотографию, где изображен слева Роберт Кеннеди, а вот справа от него это Мартин Лютер Кинг, да, и еще два лидера тоже, вот движение за равноправие чернокожего населения, и известно, что гибель Кинга привела к новому витку вот этих riots, вот этих вот расовых выступлений в Америке, а в Индианаполисе их не было. Потому что когда Кеннеди сообщил о его смерти, и толпа начала шуметь, он произнес фразу, ну, это не может быть заготовкой. Да, это, конечно, экспромт. Он сказал, я вас очень хорошо понимаю, самого дорогого мне человека тоже убил белый.
Угу.
Все, и город его. Да?
Все.
И вот он был мастером вот таких вот совершенно непредсказуемых, значит, вещей. И это делало его очень серьезным противником. И не факт, что он бы там не погибнет, не факт, что он бы стал демократическим кандидатом. А если бы и стал, то не факт, что он обыграл бы Никсона, все-таки очень серьезный соперник. Да? Но в любом случае, конечно, это была восходящая звезда американской политики. Охрана у него была. Но дело в том, что вот до его убийства правительственной охраны кандидатов в президенты не обеспечивались. Секретная служба охраняла президента, вице-президента, да, еще там в некоторых случаях некоторых высших должностных лиц, вроде госсекретаря. А кандидатов в президенты должны были сами, так сказать, себя обеспечивать охраной. Вот после убийства Кеннеди эта ситуация изменилась, и теперь их тоже обеспечивает секретная служба. У него было два охранника. Два выдающихся спортсмена, олимпийский чемпион по десятиборью Рейфер Джонсон, огромный такой красивый афроамериканец, невероятно сильный, и бывший футболист, тоже такой тафгай, Роузи Гриер, но они не были охранниками вот в полном смысле этого слова, их задача была раздвигать толпу. Это были очень сильные люди, но они ничего не понимали вот в системе обеспечения безопасности. Кевин Костнер сыграл гениально тогда в «Телохранителя».
Вот это постоянно здесь держать.
Они держали вот эту коробочку. Да, вот там понятно, что люди хотели дотронуться до кандидата, там пожать ему руку, кто-то обнять его пытался. Вот они его обеспечивали пузырь воздуха, что называется. Да? Был к нему приставлен профессиональный охранник, бывший агент ФБР, и отель «Амбассадор», очень дорогой отель, где проходило вот это вот мероприятие послевыборное, он нанял несколько частных охранников. То есть нельзя сказать, что охраны не было, но она была, конечно, не уровня, так сказать, угрожаемого кандидата в президенты. И когда решили, что вот по соображениям, опять же, толпу отсечь, лучше пройти запасным выходом через кухню в другую часть отеля с тем, чтобы там выйти на улицу, поехать на пресс-конференцию в другое место, шла группа, шел Кеннеди, там поздоровался, пожал руку нескольким работникам кухни, и вдруг выскочил невысокий, смуглый человек, и началась стрельба. Суматоха была жуткая, в результате Серхану удалось расстрелять всю обойму, все восемь он выпустил. Четыре пули попали в Кеннеди, из них три попали в него, четвертая прошила пиджак, но его не затронула. Значит, одна вошла за правым ухом, вот она, собственно, и будет, видимо, смертельной, а две другие вошли, значит, сзади, в три четверти сзади, что называется, правую подмышку, и одна вышла из груди, а другая застряла в задней части шеи, то есть они шли под таким вот наклонным, восходящим наклонным каналом. Кеннеди был в сознании, он несколькими фразами, уже лежа на полу, Вот фотография той самой пресс-конференции, вот Лос-Анджелес, отель «Амбассадор», да, то есть это за, совсем незадолго до его, до покушения, и вот знаменитая фотография, она потом обойдет все средства массовой информации возможные, вот он лежит на полу, еще над ним даже не склонились другие люди, потому что еще большинство даже не поняло, что произошло, то есть это вот несколько десятков секунд после выстрелов, он упал сразу же, и над ним младший официант, пуэрториканец Хуан Ромеро, который вот с ним и разговаривал, и тот его спросил, Кеннеди, никто больше не пострадал, вот характерно одна из последних фраз в его жизни, и попросил, он был католиком, как и все Кеннеди, он попросил прочитать молитву, и поскольку...
Мальчик из Пуэрто-Рико.
Мальчик тоже был католиком, у него были с собой четки, он вложил ему четки в руки, он прочитал над ним молитву, и дальше уже набежали, собственно, сотрудники и службы безопасности, и отеля, и все прочее. Серхан Серхана не сразу смогли, что называется, иммобилизировать, выключить. В результате он сделал все 8 выстрелов, и еще 4 человека были ранены. Поэтому, когда мальчик сказал, что никто больше не пострадал, но он не знал, видимо, а может быть, не хотел расстраивать, значит, будут ранены еще 4 человека, случайные, что называется, люди. Никто из них не погибнет, они все, в общем, оправятся. И, значит, одна пуля ушла по официальной версии, потому что в ней большие сомнения есть, одна пуля ушла вообще стороной, что называется. Значит, Серхан Серхан, он ровно в два раза... Нет, не получается меньше, чем в два раза. И там две цифры гуляют. Кеннеди было 42 на момент смерти, Серхан Серхану на момент убийства 24. Он родился в Иерусалиме. Он палестинский араб, но христианин из христианской семьи, и его семья перебралась в Соединенные Штаты, когда он был мальчиком еще, то есть он здесь заканчивал школу, он такой вполне американизированный в этом плане человек, но гражданином он не был, и брат его не был гражданином США, и похоже, что это было, ну, их решением, они и не пытались стать гражданами. Более того, уже закончив школу, Серхан на некоторое время уезжал на Ближний Восток, там неслабо попутешествовал, тоже, кстати, загадочная такая часть всей этой истории, потому что непонятно, откуда у него деньги, семья была такой достаточно скромно живущей, так что, возможно, какие-то тайные силы уже тогда на него делали, на нем ставку. Тем не менее, он возвращается в Соединенные Штаты, и вот дальше одним из главных доказательств против него был и по сей день остается его дневник. Дневник, несомненно, принадлежит ему, почерк его, нет никаких в этом сомнений, где незадолго до покушения, за несколько недель, он делает записи. «Моя решимость ликвидировать РФК становится все более и более непоколебимой навязчивой идеей. Он должен умереть, он должен быть убит. Роберт Кеннеди должен быть убит. Роберт Кеннеди должен быть убит до 5 июня 1968 года». Выстрелы прозвучат в начале первого часа 6 июня.
Это за что? За войну?
За шестилетнюю войну, да.
Шестидневную.
Прошу прощения. Шестидневную войну, конечно же, да, которая началась в свое время 5 июня 1967 года. И это, в общем, дает, ну, мотив такой очень отчетливый. Именно потому, что он уроженец Иерусалима, именно потому, что Иерусалим был потерян Палестиной, да, в результате шестидневной войны, вот месть. Почему Кеннеди? Причем здесь Кеннеди? А дело в том, что Кеннеди и Джон, и особенно Роберт, не скрывали своих внешнеполитических симпатий к Израилю. Более того, Роберт Кеннеди в юности провел несколько месяцев, причем в самом горячем, 48-м году он был корреспондентом нескольких американских газет на Ближнем Востоке, и он видимо, симпатизировал Израилю не только как политик, но и по-человечески. Он был свидетелем вот той яростной борьбы за независимость, которая...
Да, война 48-го года.
Да, с первых дней, собственно, существования Израиля началась, и симпатии его были и эмоционально тоже на стороне Израиля, и вот поэтому он неоднократно об этом заявлял, и, видимо, в уме, думаю, что не очень здоровом все-таки уме Сирхана, это сделало его одним из главных таких вот символов американской поддержки Израилю. Значит, следствие было для такого дела сравнительно коротким, потому что уже 12 февраля начинается процесс. Процесс будет длительным. Он будет продолжаться более 2 месяцев, он закончится, приговор будет вынесен 17 апреля. Поскольку Роберт Кеннеди еще не был президентом или там вице-президентом Соединенных Штатов, то это дело рассматривал Верховный суд штата Калифорния. Да? Это было покушение на убийство, закончившееся гибелью человека. Кеннеди прожил 26 часов, но вот ранение в мозг оказалось смертельным. Говорят, что даже если бы его удалось спасти, скорее всего, он на всю жизнь остался бы тяжелым инвалидом, потому что ранение было невероятно тяжело. Вот, и поэтому дело рассматривал Верховный суд штата Калифорния. Надо сказать, что все права Сирхана были обеспечены по полной программе, у него было 3 адвоката. Все 3, и Эмиль Берман, и Грант Купер, и Рассел Парсонс были очень известными адвокатами. Берман пытался выйти из этого процесса еще до того, как суд начался, потому что, когда адвокаты получили возможность полноценно общаться со своим подзащитным, и они начали, выстраивая линию защиты, начали его выспрашивать, ну, а зачем вы это сделали, и так далее, Сирхан произнес там целую лекцию по еврейскому вопросу в таких выражениях, что еврей Берман сказал: так, все, я ухожу, я не собираюсь защищать этого антисемита. Но потом его 2 коллег уговорили остаться в процессе, и после того, как процесс закончится, журналисты на Бермана навалились. Как же так? Вот вы, евреи, защищали врага вашего, значит, государства ваших предков. На это он ответил очень хорошей фразой. Он сказал, что я защищал его права, а не свои убеждения.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».